Если же великие государи прежде подтверждения договора Конституцию начнут дело обо мне, то я приступлю к унии или за границу уеду. Совесть мою Бог видит, что я писал письмо по крайней неволе, укрывая благочестие. Принужден я поступать подозрительно. Ношу сапоги то красные, то желтые. Шапку надеваю вместо клобука, угождая польским политикам. Как бы только епархию свою от гонения избавить. 15 мая, в Троицын день, Шумлянский служил в соборной церкви. Молился усердно, торжественно, за царей, за вселенских и за московского патриархов, за царскую палату, за умножение благочестивой веры греческого закона. Резидент был в церкви. И все львовское братство с великим благочением и рациями отдавало перед ним великим государем свое доброжелание и рабскую уклонность. А между тем по-прежнему шла церковная борьба у русских с поляками. По-прежнему поляки не переставали теснить православных. Вот что доносил русский резидент Волков в Москву. 14 мая 1690 года в Варшаве канцлер короны Эрнст Денгоф судил владимирских мещан с епископом Владимирским, отступником от православия, униатом. Епископ хотел обратить в унию две благочестивые церкви, построенные Владимирским братством. Он выставлял на вид, что все русские церкви теперь в унии и находятся под его паствою. Остались только две эти церкви, и священники ходят по своей воле, а его епископы не слушают. Мещане доказывали, что церкви эти истари благочестивые, и потому не следует обращать их в унию. Король при избрании своем присягал, чтобы вере никакого утеснения не делать. Канцлер произнес такое решение. Хотя прежде эти церкви в унии и не были, так теперь будут. Но только что он выговорил эти слова, как всем показалось, что своды в палате начали трещать и стены колебаться. Все бросились бежать. Канцлер в дверях зацепился за что-то своими широкими рукавами и упал. Бежавшие за ним попадали на него и чуть не задушили, вынесли его чуть живого. Опомнившись в сенях, канцлер послал верных людей посмотреть, нет ли кого на крыше и отчего своды грозили падением. На крыше никого не нашли, и своды стояли безо всякого повреждения. Несмотря на то, канцлер не решился досуживать суда и больше уже не входил в ту палату, а дело предоставил на королевское решение. Король решил в пользу униатов. Сколько было тогда православных в Варшаве при дворе, видно из следующего донесения Волкова. На дворе у резидента была православная церковь, где служил священник из Перемышля. В церковь сходилось множество православного народа, покоевые дворяне королевские и шляхта. Священник исправлял требы, исповедовал, приобщал, крестил младенцев, венчал свадьбы. Это сильно не нравилось польскому духовенству. И 20 мая познанский бископ Витвицкий велел схватить священника на улице и привезть к себе. Наговоривший ему о вере благочестивой противных вещей, бископ велел посадить его под караул у себя на дворе. Но на другой же день умер скоропостижно королевский сокольник, русский человек, товарищи его сокольники – подали королю просьбу, чтобы позволено было похоронить умершего по православному обряду. Король согласился, и по его указу освободили священника из-под епископского караула. Осенью того же года униатский перемышельский епископ Малаховский захватил 5 православных церквей, причем униаты отняли у православных священников дворы, разграбили имения. По королевскому указу велено было дворы и пашенную землю священникам отдать. Но униаты не послушались, а вдова бывшего коронного подскарбия Андрея Мадриевского, Урсула, в имении которой находились захваченные церкви, велела поймать одного священника и бить перед собою дубьем. Несчастный получил 300 ударов, после чего другие православные священники привезли его в Жолкву королю для осмотра, но не получили никакой управы. Сначала во Львове в школах иезуитских учение русским людям было свободное, но в 90-х годах иезуиты начали русских принуждать к унии и присяге. Кто из русских учеников выучился у них в школах грамматики и риторики, того допускали они слушать философию только год. Кто же хотел оставаться долее в школах, тот должен был принять унию. В 1691 году на смену Волкову отправился в Польшу другой резидент, стольник Борис Михайлов. В Минске явились к нему православные мещане, Демьян Шишко с товарищами, и жаловались, что на них от панов литовских, от гетмана Сапеги и других великое гонение, принуждают их к унии всякими мерами. В мае месяце униатский плебан Салган Юревич, собравшись с католиками и униатами, приезжал в Минский Петропавловский монастырь многолюдством и хотели насильно обратить монастырь в унию. Архимандрит монастыря Петр Пашкович с братью поостерегся, дал всем православным знать заранее, и православные, собравшись, сидели в монастыре с оружием и каменьями трое суток, положивши оборонять монастырь до самой смерти. Католиков и униатов с великою запальчивостью били и сказали им напоследок, что помрут в монастыре все, а кто останется в живых, побегут с женами и детьми в Москву и будут им мстить, как смогут. Тогда осаждающие отступили от монастыря. Гонят православных, и всякие налоги и наезды чинят по всей Литве униатский митрополит Киприан Жуховский, веленский епископ Константин Брестовский, да плебан Юревич. «Татарам и жидам, — говорили мещане, — больше уважения от панов, нежели благочестивым христианам. Татары могут строить новые мечети и жиды кагалы, а православным древних церквей покрывать и починять не позволяют. Ведут к тому, что благочестие до конца известь». Летом 1692 года, будучи во Львове, резидент шел однажды предместьем и за иезуитским костелом встретил старика очень почтенной наружности, который подошел к нему, объявил, что он шляхтич русской веры именем Попара, и попросил позволения поговорить без свидетелей. С тяжелым вздохом начал свою речь Попара, что бывал он в Москве еще при царе Михаиле, не раз целовал у него руку, а при державе царя Алексея Михайловича в продолжении многих лет ссылался обо всяких тайнах с боярином Матвеевым, и будто его службой Киев остался в царской стороне. В те годы всем православным был покой большой, принуждения к унии ни от кого не было. Во всем русских людей поляки почитали и ничем обидеть не смели, опасаясь царского гнева. Но когда заключен был вечный мир, и иезуитам в Москве веру свою распространять позволено, то сейчас же в Польше началось гонение великое на церкви Божьи. Больше 700 церквей обратили в унию, а теперь и последнюю львовскую епископию принуждают к унии. Поляки хвастаются, будто и в Москве их веру больше любят, чем свою русскую. «Нас, православных, здесь», — продолжал Попара, — «поляки ни в чем не слушают и за скотов почитают. Нынче призывал меня к себе епископ Иосиф Шумлянский и говорил, что прислан королевский указ о присоединении к унии. Я один и без братства сказал епископу, чтобы он объявил королю нашу русскую раду. Никогда мы добровольно в унии быть не захотим. По милости Божьей у нас вера добрая, и никогда моя вере королевскому величеству не докучали. Изволил бы король оборонять нас от татар, а не от веры. Я в преклонной старости и кончину свою вижу при дверях. Так объявляю для христианской веры самую истину, что львовская епископия в благочестии не устоит, если не в этом году, так все же скоро будет в унии, потому что Шумлянский на епископство возведен силою, обороною и желанием нынешнего короля, когда тот был еще гетманом, и при поставлении обещался непременно приступить к унии. А перемышльского епископа ставил он, Шумлянский, при таком же обещании. И прошлого года перемышльский епископ унию принял. И Шумлянский втайне унят, а явно не присягает, потому что братство крепко стоит. А вся эта слабость сделалась от того, что позволено быть католиком в Москве. Все государство и иезуиты вызнали, описали все города и обычаи. И трое французов были недавно в Москве для того же. У папы, цесаря, королей французского и польского положено. Если война с турками и у цесаря с французом прекратится, то всем сообща войною всякими вымыслами внести в московское государство католическую веру. Многие иезуиты, которые в Москве были, предложили к тому способы, и многие охотники собираются о том родить и присягают, что это дело могут в московском государстве совершить в короткое время. Нам, православным, от этого великое спасение. Резидент успокоивал старика, что все это нестаточное дело. Говорит он о небывалых вещах, не дознавшись подлинно. Но папара настаивал на своем. «Верно знаю, что поляки через иезуитов, папу, цесаря и француза уговорили вводить в Москву католическую веру. Русских людей Западной России трудно было успокоить насчет иезуитов, которые являлись для них постоянно главными двигателями гонения, готовыми на все. Могилевское духовенство дало знать резиденту, что приезжали в Могилев из Вильны комиссары пан Вербецкий, пан Шпиловский, Жемботский да Ильинич. И по иезуитскому настоянию с великим надругательством разорили церковь Петра и Павла в селе Езере в 3 милях от Могилева. Позволили разорять ее близ живущим татарам. Побивши прихожан, которые защищали церковь, татары влезли на крышу, столкнули ногами крест, а потом всю церковь до последнего бревна разметали, иконы покололи ругательски. Место осталось пусто. Православные христиане без церкви начали быть в размышлении, и многие стали клониться к иезуитскому учению. Когда львовские жители являлись королю на визит с поздравлениями и подарками, то впереди шли поляки, потом армяне, а уже за армянами русские православные, тогда как прежде русские стояли выше армян. Перемышльский епископ Иннокентий Винницкий, приняв унию, стал жестоким гонителем православия. По его наущению шляхта напала на православную церковь Святой Троицы в местечке Каморне, в 4 милях от Львова. В церкви священник Иван Ревенец служил обедню. Шляхта хотела вытащить его вон и убить, но прихожане заперлись в церкви и оборонялись 3 часа. Но потом, видя, что отсидеться никак нельзя, надели на священника женское платье, выпроводили его тайком и потом отперли церковь. Шляхта, не найдя священника, била прихожан насмерть, а церковь запечатала для отдачи униатам. В Москве не могли быть равнодушны при получении подобных известий. Резиденту было велено потребовать от польского правительства, чтоб по всем русским поветам посланы были универсалы со строгим запрещением обращать православных в унию, чтобы на место отпадших епископов позволено было русским людям избрать новых, которым для поставления ехать в Киев, к митрополиту. На это был ответ. Ни королю в государство московское, ни царям в государство польское заглядывать и в тамошние распоряжения вступать не следует. Смоленская шляхта вся преневолена и стала Русью. И мы об этом не говорим, потому что в обоих государствах вера христианская одна, и всякий государь в своем государстве волен. Резидент возражал. Дело идет не о заглядывании в государство. Смоленская шляхта никакой вере неволи не имела и не имеет. Дело идет о нарушении договоров, о нарушении присяги, данной королем и всею Речью Посполитую. «Вере не воля, в присяге неправда, дела начальные». «В добре зла никакого нет, и иначе потому уже быть нельзя», – отвечали поляки. Насилия не прекратились. В 1693 году воевода Полоцкий Красинский в своем имении Соколове отдал в унию церковь Покрова Богородицы, застращав прихожан войском. «Русские люди стонут и плачут, а пособить себе не могут, и стали в вечном помрачении». В Каменце Литовском подканцлер, князь Радзивилл, обратил в унию церковь Рождества Богородицы. На представление резиденты отвечали, что в Каменце было Руси только человек с 30, и сами просились в унию. Что же касается до Полоцкого воеводы, то он распоряжался в своей отчине. Запретить ему трудно, пусть резидент поговорит с ним сам. «Все вы толкуете о вечном мире», — говорили паны. «Этим вечным миром великие государи хотят распоряжаться в наших отчинах, как будто по вечному миру мы стали их невольниками. По нашему праву всякий шляхтич в своем имении волен и без королевского ведома может хлопов своих казнить, как хочет. И неужели нельзя какого-нибудь негодного попа переменить?» В договоре с царским величеством идет дело об одних королевских имениях, а не о панских и шляхетских маятностях, потому что пану в его имении указывать нельзя. Из Москвы иезуитов выслали, римской вере неволя, но король молчит, потому что цари в своем государстве вольны. Делать было более нечего, потому что на плечах была опасная война. Не русские рати ходили на Крым, а татары навещали Украину. В начале 1693 года 40 тысяч татар вместе с Петриком явились на Украине, но не могли привлечь Запорожье на свою сторону, не могли взять ни одного города и с ничтожной добычей возвратились назад. Только едва копытами своими погаными богохранимой вашей монаршеской державы коснулись, как извещал царей Мазепа. Петрику, который по современному выражению продолжал пялить душу на крюк адовой пропасти, оставалось писать на Запорожье грамоты, стращать казаков Москвою. «Разумные головы, рассудите, что не всегда московские цари такое вам будут давать жалование, как теперь часто присылают червонные золотые. Это Москва делает, потому что слышит в лесу волка, а когда беда минется, то не только жалование вам не даст Москва, но, помирившись с Крымом, вас из Сечи выгонит, вольности ваши войсковые отнимет, Украины нашей часть Орде отдаст в неволю, остаток возьмет в свою неволю вечную. И тогда кому прикинетесь, кто вам поможет и избавит вас из неволи? Сами знаете сказку, что за кого стоит крымский хан, тот будет и пан. Дивное дело, что прежде все вы жаловались на неправды от Москвы и от своих господ, жаловались, что нет такого человека, который бы начал дело. А теперь, когда такие люди нашлись, то вы не очень охотно позволили на свое освобождение. Охочие войско на Русь пускали, а сами лучшие люди в Сечи оставались. Я вашим милостям, добрым молодцам советую, воспользуйтесь удобным временем.